Доска почета.
У нас в гостях Леонид Павлович Мозговой, советский российский актер театра кино, литературной эстрады, заслуженный артист России, лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой Овен», «Петрополь», «Медный всадник», «Листопад». Здравствуйте, Леонид Павлович.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы пришли к нам, тем более, что мы не успели в эфире отметить ваш день рождения, который был 17 апреля, и мы еще раз поздравляем вас. Хороший творческий вечер прошел, на котором, говорят, было очень много, ну, можно сказать, лучших артистов Петербурга, но, тем не менее, ваши стихи были все равно, конечно, самыми яркими.
Спасибо.
Леонид Павлович, ну, мы прямо так по порядку начнем со знакомства вашего с кинематографом. То есть, насколько я понимаю, что такой вот поворотной точкой в сюжете вашей актерской судьбы это был Чехов, «Камень».
Да, это... Да, это вот встреча с Сокуровым. 50 лет.
В 50 лет? То есть
мне 50 лет было.
Это я к тому говорю, что, обращаясь к молодым артистам, да, которым сейчас 30, 35-40, что все еще может быть впереди.
Да, это непредсказуемо.
А вы мечтали о кинокарьере? Ну, естественно, наверное, как любой артист,
ну, да, конечно, который... сниматься хотелось. Но не хотелось быть световым пятном, просто, который наставляет свет. Нет, ну, я вообще доволен своей судьбы, сложившейся, потому что, ну, с детства меня ставили на стульчик, и я читал там на Арбате в магазине, за окном устроен сад. Всегда, даже еще в садике зайчиков каких-то играл, помню.
С удовольствием.
У шведской семьи. Да, это нравится до сих пор.
А что касается кино, вот до «Камня» было ли что-нибудь?
Ничего.
Вообще ничего, да? То есть пробы звали, как говорится?
Даже не было проб, был какой-то... пригласили просто массовку, групповку. Я даже не пошел деньги получать, это 3 рубля. Потому что, ну, там, правда, фильм, где я в массовке бегал, Ленина играл с Смоктуновский.
О-о-о!
Я увидел издалека.
Ничего вот. Себе! То есть это даже стоит того,
чтобы... Да, да, чтобы побежать в массовке, да.
Я напомню нашим слушателям, нашим пользователям, зрителям, что мы в прямом эфире, что нам можно задавать вопросы, сделать это просто, можно сделать это на странице Фонтанки, в Фейсбуке, ВКонтакте, также по телефону прямого эфира 416-77-77. Нам даже звонят иногда. Что касается театральных работ, то есть вот до сих пор, что ближе? Ведь это совершенно разные профессии все-таки, как это ни странно, да, все в одной профессии, но тем не менее кино и театр, тем более эстрада, это, ну, по сути, разные жанры.
Разные жанры, но и то актерская профессия. Мне повезло, я, не знаю этой фамилии, попал к великому Зону. Великий педагог был. У него учились еще Павел Петрович Кадочников, Трофимов до войны. Уже после войны Алиса Фрейндлих, Дьячков Леонид, Эммануил Виторган. Мой курс последний, к сожалению, выпуск «Зона». Лев Додин, Наталья Тинякова, Ольга Антонова, Виктор Костецкий.
Ну, кстати, это... насколько я знаю, Ольга Антонова была как раз на творческом,
да,
вечере.
Да, на вечере была.
И пела, говорят,
была
очень хорошо.
Это да, она, мы с ней когда-то играли вместе пьесу «Глубокая разведка». Я играл азербайджанца, она мою жену, почти бессловесная. До сих пор помню там песня «Пенджерадан дашгелир, ай, баребах, баребах, хумыргузун дашгелир, ай, баребах, баребах».
А текст вы знали? То есть я имею в виду,
а текст на русском был.
Перевод? А.
Да. Ага. Ну, все. Играли-то все на русском, только песенку я напевал. Вот. Ну, как говорил Шариков, свезло мне.
Первое ваше знакомство с мэтром. Ну, для меня, например, Сокуров это, наверное, сейчас, ну, чуть ли не единственный режиссер, который снимает настоящее кино.
Ну, это тоже счастье встречи. Неожиданно меня позвала его помощница, с которой мы немножко знакомы были. Она искали они исполнителя на роль Чехова. Он сказал: мне кажется, ты подойдешь. Я помню, пришел на Ленфильм, он был тогда какой-то. Как заброшенный завод такой весь.
92-й год, конечно, да.
Да, и вышел среднего роста человек, так, с очень пристальным взглядом, что ли. Мы говорили часа два о театре, о кино. Но через 5 минут я по глазам понял, что он меня берет. Он
так еще сразу,
ничего не сказал.
Да,
вот как-то по глазам понял. Он ничего не... Он сказал попозже, давайте попробуем грим, потому что там ход-то очень интересный. Это Чехов с того света возвращается в твой дом в Ялте. И мы снимали в Ялте. Причем нам повезло с погодой. Зимой обычно там почти снега не бывает, а тут выпал снег. И у меня был в этот день свободный. И я, ну, хотел погулять, что ли. Вдруг звонят. Леонид Павлович, срочно на грим. А грим часа три занимал. Бьюга. И мы засняли чеховские пальмы в его имении. Они как тростиночки. Это все определило такую тональность фильма. Фильм удивительно черно-белый. Ну, как все у Сокурова. Сидишь и думаешь о жизни, о любви,
Смерти.
Это внутренняя работа идет, да.
Вот до сих пор смотрю на фотографии и думаю, ну вот как же это возможно, что Мозговой сыграл и Чехова, и Гитлера, и Ленина.
Ну вот, кстати, да, фильм «Молох» я сразу вспоминаю. И предлагаю нашим пользователям тоже присоединиться к этим воспоминаниям. Фрагмент из этого фильма мы посмотрим, потом поговорим о работе нашего гостя в этой ленте.
Поворачивай.
Что это у вас тут?
Теперь прямо.
Хозяйка. Потерпите, потерпите. Надо же ее достать.
Не надо.
Ну вот.
Вот эта ложка. Сколько стоит эта ложка? Сколько стоит скатерть, фикусы? А люстра, хрустальная люстра. В то время как народ вымирает, мы утопаем в роскоши. Мне стыдно. Стыдно.
Так это же все не наше. К нам это не имеет никакого отношения.
А чего это?
Экспроприированное.
Экспро какое?
Ворованное, Володь, ворованное.
Ворованное?
Ой! 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 Ой. Да что ты делаешь?
Осторожней, осторожней! Осторожней!
Доска почета.
Фрагмент из фильма «Телец» мы посмотрели, где вы сыграли Ленина. Насколько я понимаю, это 2001 год, да? Год выпуска фильма. То есть, соответственно, практически после, через практически 10 лет после Чехова. Но грим, конечно, уникальный совершенно. Вот каким образом вы воспринимали свой персонаж? Дальше мы поговорим еще о более сложном, о Гитлере. Тут уж совсем непонятно. Но тем не менее.
Ну, сложно было, потому что я же с детства советский мальчик был.
То есть дедушка Ленин?
Ну, конечно. Не было Бога, а был дедушка Ленин.
Лампа, там, чернильница.
Да, дедушка Ленин — абсолют знания истины и покоя. Оказывается, что не совсем так.
Так что это очень сильный перелом не только в отдельных личностях, которые верили почти как в Бога, но и вообще вся страна изменилась именно вот в этом плане, в отношении к вождям, к руководителям. Нам вздохнули лучше, думаю. Хотя, не знаю, я не застал жестокие времена. Хотя при Сталине я мальчишкой был. Я видел его даже на Мавзолее, когда в Москве там на демонстрации меня дядя с собой взял.
А сколько вам было лет? Что вы в тот момент испытывали? Можете вспомнить?
Ну, 12 лет. Ну, как
же. Сознательный возраст вполне.
Умер Бог. Бога мы не знали, а Сталин это, Ленин, ну, уже, так сказать, всемирный. А этот вот, я его недавно видел. Потом, правда, видел рядом с Лениным в мавзолее, когда еще он там. Причем меня очень поразило, Ленин был уже забальзамирован, такой гладкий-гладкий, а у этого все морщинки было видно, он лежал в своем...
Но он же в Оспинах был, да.
Генералиссимском мундире. Угу. Да, это...
Все плакали тогда, да, когда он умер?
Да, как ни странно, да. Я помню, у нас была линейка пионерская, все там рыдали. Да. Странное было время.
Каким образом вот знакомство с Сокуровым изменило ваши, может быть, политические взгляды? Ведь, наверное, тоже так?
Даже не столько политические, сколько общемировоззренческие такие. Потому что это человек очень глубокий. Он очень в себе весь всегда.
Но при этом он неравнодушен очень к внешним
обстоятельствам.
Я смотрю, что он знает, где может вступиться, всегда вступается.
Да, он всегда политически активен. Вот. И вообще он чудо-человек. Такой мягкий, такой... Он всегда, если там грим помогает, он обязательно сам что-то должен проверить, все досконально сам проверяет. К актерам относится изумительно. Все с ним любят сниматься. Вот. И очень жалко, что у него сейчас вот нет таких возможностей снимать. Я думаю, что планов-то у него надолго и много. Я не говорил с ним, мне удобно беспокоить зря. Вот. Великого режиссера. Но мне повезло, я таких три роли. Адольф Ильич Чехов.
Да, не то слово, да.
Ну вот раз мы вспомнили про Молох,
да.
Правильно говорить, подсказывают мне именно так. Давайте посмотрим фрагмент этого фильма.
Давайте.
С вашим участием, потом продолжим наш разговор.
Fassen Sie mich nicht an. Ich sterbe.
Nein, nein, nein. Sie werden nicht sterben. Das lasse ich nicht zu.
Sie sind jung und haben keine Vorstellung davon, was eine Krankheit ist. Der Körper versagt seinen Dienst und Ihnen steckt etwas. Und man will die Hand bewegen, aber der Arm hebt sich nicht. Die Füße wollen nicht laufen. Das Leben verlässt den Körper mit dem austretenden Wasser.
Vegetarisches Essen. Das ist das Motto gesunden Lebens. Wir essen nur Gemüse. Nur Gemüse. Und Kräuter. Und vor allem Brennnesseln. Brennnesseln.
Eva kann es auch machen.
Es wird die Peitsche geben! Ihr Schweine kriegt die Peitsche! Ich lasse euch keine Ruhe! Ich werde euch auspeitschen! 30 Jahre! 40 Jahre! Bis ihr euch von Schweinen in Menschen verwandelt habt!
Dann werden alle zu mir beten. Und wenn ich verliere, dann wird auch die letzte Null mich als Fußabtreter benutzen.
Доска почета.
Да, это тоже такой опыт интересный. Особенно интересно то, что вот два этих персонажа, Ленин и Гитлер, что общего в них, по вашему мнению?
Ну, общего почти ничего, кроме того, что они вожди нации, той и другой. Но Гитлер все равно, как бы, ним было для меня был чужой. А Ленин все-таки... Хоть я неверующий, но, в общем, было отношение такое почти религиозное. И очень трудно было потом перестраиваться в этой жизни. свое сознание. Поэтому я, в общем, довольно аполитичный человек. Вот.
На выборы ходит ли они, Пинсгал?
Ну, хожу.
Ничего себе аполитичный. У нас сейчас молодежь вообще на выборы не ходит. Вот где аполитичность.
Ну, может быть. Просто я из другого поколения. Вот.
Ну, а все-таки вот сейчас, на данный момент, если бы предложили, ведь режиссеров у нас много, известных, великих, тот же, например, Михалков, великий режиссер.
Да.
Если бы предложил сниматься, вы бы согласились?
Ну, конечно, потому что режиссер, он очень хороший. Ну, вряд ли он предложил бы, потому что... Хотя у меня, в общем, я думал, что только у Сокурова не это подсчитал. 27 фильмов у меня.
Да, я вот сейчас как раз открыла Википедию. Очень много, очень много.
Очень интересная роль. Вот в кинофильме «Роль».
Лопушанского.
Лопушанского, да. Главную роль там играет Суханов Максим. А у меня там небольшая такая очень характерная роль. Такого журналиста бывшего еще. Дореволюционного такого, пройдошистого. В общем...
Я помню, как вы ходили вместе с главным, собственно, действующим лицом этого фильма вдоль этого рынка, где снимали один из эпизодов. Я просто там... как это называется?
В массовке.
В массовке снимался, да. Вы мимо нас ходили. Мы там огурцы продавали.
Да.
Понятно. А после этого фильма я вот был, честно скажу, немножко в таком грустном состоянии, когда многие критики сказали, что Лопушанский мертвый режиссер. И фильм этот какой-то вообще непонятный. Вы как воспринимаете то, что получилось?
Нет, мне очень нравится.
А понимаете тех, кто так говорит?
Нет. Я не знаю, почему. То ли, как говорится, выпендриться нужно, как-то вот сказать, а хоть гирше да инше, как это говорит. Хоть хуже, но иначе. Вот. Нет, замечательный режиссер и хороший фильм. Очень.
Он ставит такие вопросы, которые, быть может, просто сейчас не очень хорошо резонируют в
обществе. Ну, в общем, конечно. Он, там особенно, да. Да и Сокуров тоже. Как давно он уже не снимал, к сожалению. Это же очень затратное дело. Нужны деньги. Надо найти.
Ну вот смотрите, находятся же деньги на такие, как там, герои, да, вот у нас была автор сценария фильма. Много русских фильмов снимается, и причем все такие эй, на исторические темы. А что касается Сокурова, все-таки это же фестивальное кино.
Да.
Ну, вряд ли пойдет по всем кинотеатрам страны, и будут все билеты проданы.
Ну, вот франкофония, видите, она же снята не на наши деньги, а на французские. Фильм изумительный, такой очень глубокий. И снят, конечно, хорошо. Ну, все у Сокурова. Вообще, это какое-то счастье мне, понимаете, вот быть и работать с таким. Я уверен, что имя этого человека войдет в историю надолго.
Ну, безусловно, не сомневаюсь. Так, а все-таки, вот что касается широкой славы, да, наверное, проще сняться в каком-то фильме, который ее принесет, я бы сказала, известность, да, такая вот массовая культура.
Ну, не для славы же работаешь.
А для чего?
Ну, потому что это дело любишь. Я говорю, как меня ставили на стульчик, читал стихи, и вот до сих пор мне это нравится. Я выхожу на сцену, вот вы были же на этом вечере, было замечательно. Народ сидит, слушает, хорошая поэзия. Я даже напеваю что-то. Я же, в общем, был один из самых музыкальных на курсе. Мы с Олей Антоновой пели дуэтом. Вот, и даже когда я ей подыгрывал, она показывалась с Николаем Павловичем Акимовым. У меня вот интересная была очень роль. Тоже азербайджанца. Она мою жену почти бессловесно играла. Он говорит, а вы не показывайтесь. Я говорю, я уже подписал, что театр мускомедии. Он меня так грустно посмотрел и сказал, это же интеллектуальная смерть. Но потом узнал, что у меня нет прописки, что мне, ну, я бы вас взял, но у меня нет возможности вас поселить. Ну, вот получите квартиру, приходите. Но так и не случилось. Я 5 лет в театре пел, танцевал, двигался, носил на руках Богдана Чеснокова.
Это забавно, кстати. Леонид Павлович Мозговой работает в театре музыкальной комедии.
Гликерия Васильевна Богдана Чеснокова носил не один, вдвоем. Так, был первый мюзикл Андрея Петрова «Мы хотим танцевать», и мы ее таскали.
Леонид Павлович, ну уж, коль скоро вам нравится читать стихи, ну, прочитайте для наших зрителей, слушателей и пользователей.
Чтобы вы могли вот вспомнить экспромтом в этот день. Конец апреля, 16-й год, май вот-вот наступит.
Чувство собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль болтовню. Иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Чувство собственного достоинства. Вот таинственная стезя, на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя, потому что без промедления вдохновенный, чистый, живой растворится в прах, превратится человеческий облик твой. Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви. Я люблю вас, мои товарищи. Боль и нежность в моей крови. Чтоб там холод и тьма не пророчили, кроме этого ничего не придумало человечество для спасения своего.
Напомните, пожалуйста, кто это?
Ой, что-то... Самойлов.
Самойлов.
Давид Самойлов, да. Леонид Павлович Мозговой у нас в гостях. Сейчас мы сделаем паузу.
Мы сделаем музыкальную паузу, потом продолжим. По просьбе
нашего гостя послушаем, что мы хотим.
Мы послушаем Булат Шалыча Куджаву по просьбе Леонида Павловича. Я выбрал трек, который называется «Заезжий музыкант». Я не знаю, почему. Хочется просто вспомнить именно эту историю.
Заезжий музыкант целуется с трубою, пассажи по утрам так просто ни о чем. Он любит не тебя, а помнись, Бог с тобою, прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице районной, где койка у окна всего по рублю, и на своей трубе, как чайник раскаленный, вздыхает тяжело, а я тебя люблю. Трубач играет гимн, трубач потеет в гамме, трубач хрипит свое и кашляет хрипя. Но словно лик судьбы, он весь в оконной раме, да любит не тебя, а я люблю тебя. Дождусь я лучших дней и новый плащ одену, что пред тобой проплыть, как поздний лист кружа. Немного валь хочу, всему давая цену, не сладко я живу, тобой лишь дорожа. Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью, заезжий музыкант играет на трубе, что мир весь рядом с ним, с его горячей медью. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе.
Доска почета.
Леонид Павлович Мозговой, в гостях у нас советский российский актер театра, кино, литературной эстрады, заслуженный артист России. И, Леонид Павлович, вы принесли книгу «Школа Бориса Зона».
Зона. Это мой учитель, Борис Вольфович Зон. Говорят, до войны он был даже популярен, как в наше время Товстоногов. Он основатель нового ТЮЗа, у него играли его ученики Кадочников, там, Трофимов. Много. У него Алиса Фрейндлих учил, Зинаида Шарко.
Но, ну, словом, все театральные имена великие нашего города. И не только.
Вот вы знаете, я, получаюсь внук Станиславского, потому что Зон, уже будучи очень известным в Ленинграде, ему удалось договориться, и он ездил последние годы жизни Станиславского, каждую неделю к нему на субботу-воскресенье сидел на занятиях и записывал как школяр. Есть книжка такая, Станиславский, там вот зоновские записи напечатаны. Так что вот мы систему Станиславского восприняли из, ну, напрямую, через одно поколение. И, а что такое система Станиславского? Это раскрытие актерской природы, умение, так сказать. Станиславский, будучи самым великим актером, поделился этим опытом со всеми, и как надо учить правильно.
Кто-то из великих актрис спросил его: слушайте, что я не понимаю ничего в этой вашей системе? Он говорит: да вы не переживайте, я с вас ее писал, вам не надо.
Ну, правильно, вы и есть система, он говорил многим, да, потому что...
Леонид Павлович, а у меня вопрос вот какой. Когда вы встречаетесь с какими-то там официальными лицами, да, вот сейчас был, понятно, да, юбилей, повод, они приходили, они выказывали свое уважение, вы их потом вообще где-то видите? У меня сказывается впечатление, что если бы они знали, кого они чествуют, они бы как-то, мне кажется, вели себя, в принципе, по-другому в обычной жизни.
Не знаю, я даже не очень неинтересно. Думаю, знают ли они меня.
Вот я к тому и подвожу.
Да, так что, потому что видели вот ли они фильмы.
Те фильмы, которые фрагменты мы показываем, такое ощущение, что эти люди, в принципе, их вот не в курсе, что это есть.
Ну, у них свои заботы. Не до культуры.
А какое культура место сейчас занимает в жизни России, по вашему мнению?
По идее, она должна занимать главенствующее место, потому что все начинается с культуры. И культура быта, и культура речи, культура взаимоотношений. Надо быть культурными.
Ну, надо быть. Но вот сейчас получается так, что культура вроде как не вполне в почете. И многие даже и фильмы не смотрели, и книги не читают.
Ну, к сожалению, вот то, что показывают часто в основном эфире, это не культура.
Мы говорим сейчас о, так сказать, голубом экране, который у некоторых стоит в домах до сих пор.
И, ну, там их больше спорт интересует, какие-то, ну, какие-то сомнительные новости.
Вот. Ток-шоу.
Ток-шоу.
А почему? Вот с чем вы это связываете? Как вы видите природу человека в данном случае? Как она изменилась с тех пор?
Я думаю, что изменилась просто... Школа изменилась. Способ преподавания. Думаю, что так.
То есть система образования виновата?
Думаю, что да. Надо все-таки больше к культуре поворачивать, чем к остальным там техническим наукам, развлекательным. Культура развлечения тоже должна быть, но надо читать толстые книжки.
Ну, кстати, за последнее время вот многие писатели и литературоведы, как ни странно, отмечают, что на смену, там вот буквально пару лет тому назад люди предпочитали рассказы, то сейчас стали предпочитать романы. И это хорошо.
Да,
я вот вижу в этом отличную тенденцию.
Ну, в общем, да.
Напомним, дорогие друзья, что мы в прямом эфире. Нам можно звонить, вот нам звонят время от времени.
Есть вопрос от нашего пользователя, очень простой, но, собственно, вот реагирует на те фрагменты фильма Сокурова, которые мы показали, да, и про Ленина, и про Гитлера. Чтобы сыграть Гитлера, надо понять мотивы его действий, его сущность, и какая она, и надо ли Ленина закопать?
Ой... Ну, чтобы понять сущность, надо вдумываться, вчитываться. Я говорю, когда готовишь роль, так читаешь вокруг полно-полно, чтобы это стало твоей сущностью. Обязательно.
Обязательно надо.
Когда работаешь над ролью. А нужно ли закопать? Да, наверное, нужно. Потому что, ну, уже сейчас не поклоняются мумии, как раньше.
Ну, вообще странно, что он до сих пор лежит и лежит как-то.
Да, ну, это, я думаю, что для политиков это очень опасный шаг.
Почему? Если, опять же, мы говорим о том, что не поклоняются, как раньше. То есть, что здесь мешает этому процессу? Можете как-то...
Я никогда не был политиком, поэтому не могу за них сказать.
Как человек, как живущий в России, просто человек наш, ну, вот, свидетель всего, что происходит.
Ну... Мы же не египтяне, чтобы вот строить эти пирамиды и там манифицировать. Но это, значит, отголоски прошлого.
Ну, в каком-то смысле.
И еще вопрос из разряда абсурдных. Спрашивает редактор нашей Фонтанка Офис Даниил. Из разряда абсурдных он так и пишет. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может ли быть хоть что-то общее, человеческое у Чехова, Ленина и Гитлера? Если да, то что?
Артист мозговой.
Артист мозговой. Прекрасный ответ.
Хороший вопрос, хороший ответ. Что касается роли, мы всегда ищем, ведь нигде человек плох, да, где он добрый, как нам говорили. Где добрый Гитлер? Вот все-таки не оставляет меня в покое эта тема.
Ну, он, по-моему, несчастный был человек. Закомплексованный очень.
Но Ленин, видимо, тоже был закомплексован.
Да, 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 да. Вообще, я думаю, что там у власти быть очень трудно. Она портит, во-первых. Особенно, когда она абсолютная. Вот. Сталинские репрессии, знаем. Да и Гитлер тоже хорошо там поработал, почистил.
Слушайте, а может разве власть, в принципе, не чистить?
Ну, не знаю.
Может быть, это просто ее функция, надо с этим смириться.
Очень хорошо название фильма Германа «Трудно быть богом».
Трудно, но, как мы видим, пытаются, да. Так и все-таки, где добрый Гитлер? Где-то же есть, но, может быть, он там собак любил, ну, к примеру.
Ну, я с ним не был там. Хотя мы снимали как раз вот натуру, мы снимали в том самом месте, где происходили события, до сих пор сохранили. Поднимаешься по серпантину несколько километров, потом тоннель вглубь горы, такой, и золоченый лифт метров 100 туда.
Прямо, прям этом, по-настоящему?
Настоящий, золоченый, да. И вот там потрясающие виды оттуда, конечно, там для него сделали просто райское место. Ой, не знаю.
Но ведь любой человек все-таки изначально, он же не злодей. Не бывает таких опереточных злодеев. То есть, наверное, он что-то хочет изменить и изменить к лучшему. Может быть, ему и казалось, что это все меняется к лучшему. Вот, да, жестко.
Ну, если они очистят, да, там от большевизма, от того всего, он доказал, что это все неправильно.
То есть я к тому говорю, что трудно, наверное, было как актеру искать, где он добрый и хороший.
Ну, он несчастный. Вот для меня он несчастный. И так получилось, как в каких-то эпизодах это хорошо видно. Он замкнутый, одинокий. Что-то садистическое есть в нем, вот в этой сцене там с Евой. Но я никогда не чувствовал себя, так сказать, ну, над людьми, сверх человеком. Ну вот когда пытался понять его психику, вот, когда все позволено, когда все тебе принадлежит, и ты почти Господь Бог. Трудно быть Гитлером.
Трудно быть Гитлером, трудно быть Богом. Моцарт продолжает наш эфир по просьбе Лен Павловича Мозгового, а потом мы вернемся к этому эфиру. Друзья, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, звоните.
Доска почета.
Леонид Павлович Мозговой у нас в гостях. И раз уж Моцарт прозвучал в нашем эфире, я хочу, чтобы и стихотворение про Моцарта тоже прозвучало в
Хорошо.
Нашем эфире.
Хорошо. Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей композитор Моцарт Вольфганг Амадей. Вкруг него был листьев лип и легкий звон. Тара-тара, тили-тики, думал он. Да, компания, напитки, суета. Но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма. Сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт Вольфганг, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед. И на целую неделю черный лед, ни словечка, ни улыбки, ни мота. Но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру, за веселье и отраду на перу, за вино и за ошибки до чиста, но зато дуэт для скрипки и альта.
Отличное стихотворение, одно из самых моих любимых. Леонид Павлович, а вот как часто вам приходилось в своей жизни расплачиваться за дуэт для скрипки и альта, за свое творчество? То есть как складывалась жизнь личная вкупе с жизнью в искусстве? Наверное, тоже непросто.
Нет, как-то так. Я бы не сказал. Ну, папа, правда, мне сказал, я не помню, говорил уже, что твой дед тележного скрипа боялся, а ты в артиста хочешь. Ну, он, естественно, не противился, давал мне свободу, и я поступал 3 раза, только на 3-й раз поступил. Когда я вот не стал летчиком, учась в летном училище, я там организовал самодеятельность, читал, пел, и, в общем, летчик, который учил летать, сказал...
Ладно, иди-ка ты, иди, мальчик.
Да. И я поехал в Москву, в ВГИК. Я поступал с Никоненко, Губенко, вот этот курс. Не взяли. Поехал домой, слесарил. Потом приехал опять, не поступил. И на 3-й раз поехал в Ленинград. И попал к Великому Зону. Это просто... Это Борис Вольфович, это наше счастье. Это... Вот я получил... Я уже говорил, да, через него непосредственно... Обучение по системе Станиславского.
Ну, для кого-то сейчас, Леонид Павлович Мозговой, это сегодняшний Зон. Вы преподаете. Преподаете актерское мастерство.
Ну, в общем, да.
А что касается нынешних студентов, то есть той самой пресловутой молодежи, о которой говорят, ну, вот в наше время... Вот, что в наше время и что в ваше время? Как отличается
молодежь? Они сейчас более свободные. Вот они там сейчас еще не разобрался, устроили какой-то бунтик какой-то у нас маленький, я еще вот мне не сказали, но там что-то они хотят сами выбирать, кто им должен преподавать.
О, как.
Ну, знаете, такие...
Активные.
Излишняя свобода, она приводит к анархии. Я
думаю, а где тут грани? Вот. Давайте их попробуем очертить, потому что понятно, что самостоятельность необходима.
Да.
Нельзя отрицать вовсе, правда же? Но вот эта история, вы говорите, это уже за грани.
Ну, потому что надо уважать тех, кто тебе отдает свои силы, энергию. Можно делать, но, так сказать, без каких-то... Ну, вот разберемся там, посмотрим. Я еще не знаю, в чем дело.
Но как педагог Леонид Павлович Мозговой, чему учит прежде всего?
В школе по системе Станиславского. Раскрытие актерской индивидуальности, способности. Вот все эти упражнения только на это и направлены. Остальное там битерметр продвернуть, как Борис Вольфович говорил. Остальное режиссер сделает. Но надо раскрыть, надо уметь быть самим собой, во-первых. Это первое, в общем, на первом курсе. Потому что в основном все зажаты, даже очень такие наглые, это как раз способ зажатости. Надо раскрыть индивидуальность, а потом уже к себе самому, вот прожить эту жизнь, вот когда репетируешь, к себе самому привить черточки. Ну, я же не Гитлер. Но я смотрел много, Сокуров мне давал, кинохроники, читал много. И жесты его я отрабатывал просто. Или Ленин. Тоже, тем более больной.
То есть это труд, причем.
Это труд, конечно, легкий. Конечно. Вживание в образ.
Ну, сейчас многие молодые ребята идут в театральный институт, смотрят сериалы, которые, собственно говоря, тут уж даже не я в предлагаемых обстоятельствах.
Да.
И думают, а что, собственно, это же каждый дурак может сыграть. Да. Вот, например, не знаю, там, певец известный, эстрадный, взял, исполнил главную роль. Говорят, хорошо исполнил. К примеру.
Ну, он популярный, ну, красивое лицо. Ну, не думаю, я не видел, к сожалению, не думаю, чтобы он глубоко проник и передал суть образа. А может быть, я боюсь оклеветать, вдруг он так интуитивно очень способный актер.
Все может быть. Что касается «я в предлагаемых обстоятельствах», это такая очень тонкая грань, потому что сейчас чаще всего, я вот смотрю по киноработам, да и по театральным работам, артисты дальше нее и не перешагивают. Просто так получается, вот то ли опыта нет, то ли не учат так. Но вот что касается ваших ролей, особенно ваших киноролей, то тут тоже точно нельзя сказать «я в предлагаемых обстоятельствах». Я есть роль.
Да, конечно, конечно. Как бы я вел себя, будучи вот в этих обстоятельствах? И грим очень помогает в этом смысле. Ну, не будешь же просто картавить и делать вот штампованные жесты.
Как обычно делают.
Да, как обычно делают. Капустник из этого делает. Нет, это была трагическая личность, что та, что другая, независимо от того, как к ним относиться. Вообще жизнь штука трагическая. Хотя бы тем, что она заканчивается.
У меня такой вопрос возник. Когда мы слышим новость о том, что двойник Ленина подрался с двойником Сталина где-нибудь на Красной площади, а потом видим в новостях, как ведут себя политики, многие не видят уже разницы, понимаете, в этих процессах. Должна ли быть здесь какая-то грань? Должен ли быть какой-то пиетет по умолчанию к тем, кто оказался сейчас на самом верху?
Должна быть внутренняя культура.
Давайте, может быть, как-то подскажем, потому что многие комментаторы, да, из тех, кто не любит, иногда оправданно не любит, или даже там какие-то другие эмоции испытывают к тем, кто принимает решения, они иногда, мне кажется, переходят какие-то
рамки
приличий.
Ну, сейчас вроде все такая свобода, анархия, да, как без Христа. Ну, должно же быть внутреннее чувство достоинства журналистского хотя бы, чтобы не переходить какие-то грани.
А где вот его взять-то, это чувство? То есть, где оно изначально?
Невоспитанно, к сожалению. Уже матерятся, пожалуйста, в эфире, пожалуйста, спокойно.
А сейчас это зря,
это где это вы такое это, увидели?
Нет, материться в эфире нельзя.
Есть, нельзя, но запикивают, но я слышал. То есть,
вещи,
нельзя.
Да? То есть, телевидение.
Ну, слышал, да.
Видишь, мы с тобой телевизор не смотрим, поэтому ничего не знаем.
Да, поэтому
я тоже не смотрю так, чтобы я не сижу, уткнувшись, но вдруг...
Вдруг случайно иномат попал, Леонид Музгалов.
Да.
А, что касается вашего спектакля по Набокову, там была какая-то громкая история, там какие-то казаки.
Ой, что-то... ну глупо. Это давно уже сделана литературная работа по Лолите. Очень, когда критики посмотрели, очень целомудренно ее назвали. Потому что, да, конечно, тема такое совращение малолетних вроде бы, но там ведь...
В 89-м году я... Напомню, да, 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 в 89-м году, а вот до сих пор не имется.
До сих пор, да. И там, в конце концов, там же он говорит, это она меня совратила. Это вот испорченная девочка, испорченная молодая Европа, старую, значит, Англию совратила. Гениальное произведение. Ну вот, нашлись какие-то, причем их нигде нет, казаки какие-то мифические. Письмо какими-то казаками просто. Войско казацкое на меня пошло. Ну, я ответил, как мог, так что...
Нам пишут комментарии наши пользователи, Светлана Баранова пишет, Леонид Павлович можно слушать бесконечно, особенно лирику, голос чарующий, нежный, проникновенный. Спасибо вам, спасибо за участие в открытых чтениях.
Да, кстати, спасибо. Хороший проект «Открытые чтения».
Да. Да, было.
Вот вы сейчас сказали про... Оля спросила, да, относительно там претензий тех или иных неравнодушных и, скажем так, обеспокоенных сограждан. Вот новость только что. В Москве у Центрального дома кино активисты так называемого НОТ, это Национальное освободительное движение, облили зеленкой финалистов школьного конкурса Международного общества «Мемориал» и иностранных журналистов. Когда приехали дети, в них швырнули зеленкой, попало в детей и датских журналистов, говорят очевидцы. Кроме того, на церемонию награждения приехали примерно 50 школьников, но зеленка попала на нескольких подростков. Также она попала на писательницу Людмилу Улицкую, которая входит в жюри конкурса. Вот это вот, это вот что такое? Не понимаете,
это варварство, варвары какие-то, господи. Ужас. Вот, вот это бескультурие и есть. Ой, господи.
То есть вот, я, вот вы можете себе эту логику как-то? Вы же человек, который умеет вживаться в образ. Вот человек говорит, что он патриот, любит родину.
Ну что, все гитлеры, что ли? Ну, бывает извращение. Правда, не дай бог, что когда они наверху, вот, что я показал Германии. Но нет, это ужасно.
Ну, как-то по меньшей мере странно, да? И вот эта история
с
казаками...
Это ужасно тоже, когда зеленку кидают в детей.
Ужас, конечно.
Нет слов, нет слов.
Слушайте, а как вы думаете, Леонид Павлович, а вот опасения некоторых наших с вами сограждан, скажем так, из другого лагеря о том, что вот это станет нормой на самом верху, вы их разделяете? Это слишком смелые опасения? Или там, я не знаю, не стоит...
Ну, я там никогда наверху не был, поэтому мне трудно...
Вы играли тех, кто был наверху. Повториться такое может, не может?
Ну, все может повториться, к сожалению. Потому что, когда безнаказанность такая полная, ах, что хочу, то и творю, нужно иметь внутреннюю культуру, которая сдерживает. Культура для того и сделана, чтобы сдерживать наши звериные инстинкты, которые все у них есть.
Вы, наверное, тоже человек эмоциональный?
Ну, конечно.
Бывает, наверное?
Ну, бывает, взрываюсь, да, по поводу и без повода. Но не так много и не так грубо. Больше злюсь на себя.
Насколько я знаю, вы всегда, так сказать, отстранялись от власти. И даже был момент, когда вас поставили художественным руководителем Петербург-концерта, но потом вы
сами... Я ушел через через полтора года я ушел. Но это не мое дело. Я не умею быть над кем-то. Я такой же артист, как они. А лишь бы подписи ставить. Зачем?
То есть бессмысленность...
Я не чувствую себя... Если бы я чувствовал себя... Я бы организовал какой-нибудь, не знаю, этот самый... театр. Я участвую как актер. Вот в классическом театре я играю смешного, да, играл там в «Трех сестрах».
Вот, кстати, о смешном. Это такой легендарный уже спектакль. До сих пор идет ли он?
Нет, уже все.
Ой,
все.
Какая жалость.
Сыграв 1003 раза,
ох,
я отказался. Ну, надо иметь совесть.
Ну, не знаю. Мне кажется, что на этот спектакль ходили бы и ходили бы.
Но в 75 лет уже нельзя играть даже 30-летнего. Он, правда, без возраста, но...
Леонид Павлович, а что такое 75?
А я не знаю.
Вот
я знаю, что мне 75, но я не чувствую себя стариком. Вот в чем-то. Я видел, я уже потом говорил, вижу на фотографии 75 лет Станиславскому. Он старик. Я не чувствую себя стариком. Я еще побегу за трамваем, чтобы вскочить на этот самый куда-то. Наделаю, может быть, глупостей каких-то, что бывает.
Слушайте, ну,
бывает.
Наверное же, лет, когда вам было, там, 12-13, 30-летние, казались уже...
Ну, конечно, что это? Это уже дяденьки были.
Когда меняется вот это вот ощущение? Мне, например, сейчас уже 50-летние не кажутся старыми, к примеру, и так далее.
Ну, с возрастом меняется, с возрастом.
Ну, 75, это же немного. Ну, то есть,
для кого? Для столетнего нет. А для 50-летнего много.
Ну, на данный момент времени вы можете сказать, что вот в каком-то смысле вы довольны тем, что происходило, и есть планы?
Жизнь удалась, как говорится.
Но я более чем уверена, что жизнь еще преподнесет нам массу сюрпризов, я имею в виду творческих сюрпризов от вас.
Ну, я не уверен, что уж так уж я буду теперь еще. У меня еще есть, у меня репертуар довольно большой, мы же 27 ролей, которые я сыграл, и 13 моноспектаклей.
13 моноспектаклей. Кстати, отличная совершенно роль в кино. Мне очень понравилась «Крота в дюймовочке». Вы играли. Я думаю, что скоро у меня сын дорастет, и будем вместе смотреть. Леонид Павлович Мозговой был у нас в гостях. Прекрасный артист, советский, российский, актер театра кино, заслуженный артист России. Вот, сыгравший человек, который сыграл Гитлера, Ленина, Чехова, ну и также еще очень-очень много всяких интересных ролей. Спасибо большое, Леонид Павлович.
Спасибо, что пригласили.
До встречи.
Леонид Павлович, как я понял, готов еще пошалить. И вот, собственно, Булата Куджава, пиратская лирическая, пусть у нас отфиксирует эту мысль в конце эфира.
Давайте.
Спасибо вам огромное.
В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльма свечки, отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки, да только в Портленд воротимся.